Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные главы из древнего Патерика, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом благоверном князе Давмонте Псковском, далее беседа Надежды Зотовой с Натальей Ткачук о гонениях на каноническую церковь на Украине, ответы на вопросы протоиерея Дмитрия Смирнова и в завершении нашей передачи литературная страница.
Древний Патерик или достопамятные сказания о подвижничестве святых и блаженных отцов. Два брата, будучи побеждены блудной похотью, пошли и взяли с собой женщин. После же стали говорить друг другу: «Что пользы для нас в том, что мы, оставив ангельский чин, пали в эту нечистоту, и потом должны будем идти в огонь и мучения? Пойдем опять в пустыню». Пришедши в нее, они просили отцев назначить им покаяние, исповедав им то, что они сделали. Старцы заключили их на год, и обоим поровну давались хлеб и вода. Братья были одинаковы по виду. Когда исполнилось время покаяния, они вышли из заключения, и отцы увидели одного из них печальным и совершенно бледным, а другого с веселым и светлым лицом, и подивились сему, ибо братья принимали пищу поровну. Посему спросили они печального брата: «Какими мыслями ты был занят в келье своей?» «Я думал, — отвечал он, — о том зле, которое я сделал, и о муке, в которую я должен идти, и от страха прильпе кость моя плоти моей». Спросили они и другого: «А ты о чем размышлял в келье своей?» Он отвечал: «Я благодарил Бога, что Он исторг меня от нечистоты мира сего и от будущего мучения, и возвратил меня к этому ангельскому житию, и, помня о Боге, я радовался». Старцы сказали: «Покаяние того и другого равно пред Богом». Был один старец в скиту, и как он впал в сильную болезнь, то ему стали прислуживать братья. Старец, видя, что они трудятся для него, сказал: «Пойду в Египет, дабы не утруждать братьей». Но Авва Пимен говорил ему: «Не удаляйся, иначе впадешь в блуд». Он же, опечалясь, сказал: «Уже омертвело тело мое, и ты говоришь мне это». И так он ушел в Египет. Услышав об этом, жители делали ему много приношений. Одна девственница по вере пришла услуживать старцу, и старец, через несколько времени выздоровев, пал с нею. Она зачала в чреве и родила сына. Жители спрашивали ее: «Отчего это?» «От старца», — сказала она, но они ей не поверили. Старец же сам сказал: «Это мой грех, но сохраните рожденного». Они сохранили. Когда младенец уже отнят был от груди, в один день, когда был праздник, старец пришел в скит, принесший младенца на плечах своих, и вошел с ним в церковь среди народа. Присутствующие, увидя его, заплакали, и он сказал братьям: «Посмотрите на младенца сего, это сын прислушания. Будьте осторожны и вы, братья, ибо я на старости это сделал, и помолитесь о мне». И, ушедший в келью, он положил начало прежнего делания. Один брат был сильно искушаем демоном блуда, ибо четыре демона, преобразясь в вид красивых женщин, в течение 20 дней усиливались вовлечь его в постыдное смешение. Но так как он мужественно подвязался и остался непобедим, то Бог, видя его подвиг, даровал ему то, что впредь он уже не имел плотского рожжения.
Избранные главы из древнего Потерика читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Благоверный князь Давмонт Псковский. Святой благоверный князь Давмонт Псковский, князь Нальшинайский, был родом из Литвы, сначала ревностно исповедовал язычество. В 1265 году, спасаясь от междоусобиц литовских князей, был вынужден бежать из Литвы и с 300 литовскими семьями пришел во Псков. Псковская земля стала его второй родиной. Здесь, по выражению летописца, дохнула на него благодать Божия, когда со всей своей свитой он принял святое крещение с именем Тимофей и сподобился великих даров от Господа. Уже через год за доблесть и истинно христианские добродетели псковичи избрали его своим князем. В течение 33 лет он управлял городом и был единственным князем за всю историю Пскова, который сумел так долго прожить в мире и согласии с псковским вечем. Он был справедлив и строго следил за правосудием других, щедро творил милостыню, принимая нищих и странников, благоговейно чтил церковные праздники, покровительствовал храмам и монастырям и сам основал обитель в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Через брак с дочерью великого князя Дмитрия, внучкой святого благоверного князя Александра Невского, он породнился с русским великокняжеским родом. Князь Давмонт, как и святой Александр Невский, был славным защитником русской земли. Основная заслуга благоверного князя Давмонта как полководца и государственного деятеля состоит в том, что в течение многих лет он надежно защищал северо-западную границу русского государства от неприятельских нападений. В 1268 году князь Давмонт был одним из героев исторической битвы при Роковоре, где русская рать одержала победу над датскими и немецкими войсками. Перед каждой битвой святой Давмонт приходил в храм, полагал свой меч к подножию святого престола и принимал благословение духовника, который припоясывал ему меч. Святой Давмонт сделал Псковскую крепость неприступной. В память о славном защитнике города каменная оборонительная стена, возведенная святым князем рядом с Кромом в конце 13 века, была названа Давмонтовой, а территория, огражденная стеной, до сих пор называется Давмонтовым городом. У святого защитника дома Святой Троицы был еще один благочестивый обычай. Благодарность Господу, именем которого он одерживал победы, не зная поражений, благоверный князь Давмонт рядом с Кремлем возводил храмы в честь того святого, в день памяти которого одерживал победу. Ставили там храмы по особым обетам и другие жители Пскова. Небольшая территория нынешнего Давмонтова города была сплошь покрыта храмами. Первый храм в честь святого Давмонта Тимофея был построен в Давмонтовом городе в 1574 году. Свою последнюю победу доблестный князь-воин одержал 5 марта 1299 года на берегу реки Великой, где он с малой дружиной разбил большое немецкое войско. Ливонские рыцари неожиданно напали на посаду Пскова, захватили пригородные Снятогорские и Мирожские монастыри и сожгли их, жестоко расправившись с насельниками. Они убили основателя Снятогорского монастыря, преподобного Иосафа с 17 иноками и преподобного Василия, игумена Мирожского. Святой князь Давмонт, не дожидаясь, пока соберется большое псковское войско, вышел навстречу врагу с дружиной и изгнал святотатцев за пределы русской земли. Через несколько месяцев святой благоверный князь Давмонт Тимофей скончался и был погребен в Троицком соборе Пскова. Летопись свидетельствует, что «бысь же тогда жалость велика в Плескове мужам и женам и малым детям по добром господине благоверном князе Тимофея». Псковичи вспоминали, как святой князь заботился о них в мирные дни и особенно, когда городу угрожала опасность, как вел их в бой со словами «добрые мужи псковичи, кто из вас стар, тот не отец». Кто молод, тот брат. Постоим за Святую Троицу. Вскоре после кончины князя началось почитание его как святого заступника пред Богом, молитвенно охраняющего нашу землю от врагов и бедствий. Не раз и по смерти защищал Псков святой князь. Так в 1480 году, когда более 100 000 немцев осадили город, он явился во сне одному горожанину и сказал: «Возьмите одеяние, покров, гроба моего, обнесите его 3 раза вокруг города с крестами и не бойтесь». Псковичи исполнили его указание, и немцы отступили от города. После этого чудесного избавления от врагов святому князю была составлена служба. Рядом с мощами благоверного князя в Троицком соборе висел его боевой меч, который вручался в храме Святой Троицы псковским князьям при возведении на престол. В духовном облике благоверного князя Давмонта есть удивительные и малозаметные черты. Чужестранец Литвин, оставивший языческое отечество и впоследствии, подобно Аврааму, избравший под Богом ходить. Бог дает и новую родину, духовную, где в купели рождается для Царствия Божия Давмонт в святом крещении Тимофей. Поразителен великий авторитет святого князя в народе. За 1 год после крещения можно так многое сделать доброго, чтобы тебя, чужестранца-изгнанника, приняли как своего, точнее же сказать, лучшего из своих. И, конечно же, сколь сильна вера Давмонта, вновь напоминающая нам о вере Авраама, Гедеона и Давида, а в русской истории предвосхитившая веру Ушакова, Суворова и иных многих, побеждавших не числом, а умением. Собственно говоря, и само умение заключалось в крепчайшей вере, являвшейся в безграничной отваге чудо-богатырей. И последнее. Чудный девиз Давмонта Тимофея: «Кто старший – отец, кто младший – брат». Какое смирение начальствующего перед подчиненными! Какое единение по образу Святой Троицы, дарующей победы над ненавистной рознью мира сего!
В эфире программа «Благовещение».
вовек века.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «За веру Христову». Предлагаем вам прослушать интервью с Ткачук Натальей, прихожанкой храма Русской Православной Церкви Украины, которая расскажет о гонениях на каноническую церковь и захвате храма святителя Николая на Волыни. Здравствуйте, Наташа!
Здравствуйте!
Наташа, хочется спросить у вас, потому что наши прихожане наших российских храмов очень волнуются и переживают о том, что происходит на Украине, знают о многих трагических событиях и о тех случаях исповедничества фактически, которые уже пережили многие из ваших прихожан и батюшек, и иерархов, и поэтому всех очень волнует ситуация на Украине. Вот, пожалуйста, расскажите, что вам известно о вашем приходе и вообще вот такие случаи, которые мы могли даже смотреть и видеть что-то в интернете, но все-таки всегда лучше, когда идет живой рассказ.
Может быть, буду не точна в датах, но приблизительно, ну, как и везде, пошла волна захватов. В январе месяце начались эти собрания, где принималось решение. Естественно, истинные прихожане были за то, чтобы остаться в нашей православной церкви и с нашим батюшкой. Но, тем не менее, фальсифицировано. Можно сказать, даже силой было принято решение забирать. Где-то попытки были в январе.
Это 2018 или 2019?
2019.
То есть это совсем вот-вот рядом.
Да, 19-го. И не удалось, не захватили. Тогда прихожане в течение где-то полутора месяца, двух месяцев ночевали в храме, оставались, дежурили по очереди, чтобы сохранить. Но тем не менее...
Это в каком селе?
Это Скубелка, село на Волыни называется Скубелка. И в марте уже не ночью, а буквально днем пришли с болгарками, совсем срезали замки, страшно выбивали топорами двери в колокольню. Очень было страшно, жутко. Без слез смотреть на все это невозможно было. Службы продолжились на территории двора храма. Был дом священника, и там служили.
Дом причта, а храм в честь?
Храм святителя Николая Чудотворца. Оставались служить в доме священника. Определились уже, кто с кем. Если раньше в храм ходили все в общий храм, то разделились люди. Были одни, которые согласовались прийти в ПЦУ, другие остаться в нашей канонической церкви. Те, которые остались с нами, начали приходить на службу в дом священника. Но уже в марте забрали храм, а в мае, опять же, организовались. Понятное дело, что это сельский голова.
То есть это на уровне администрации?
Да, я думаю.
Местная власть.
Да, собрались, и уже в мае месяце был силовой захват дома.
Уже дома священника, дома причта.
Да,
а там
да.
Эти дети у батюшки.
Да, двое деток малолетних. И болгаркой тоже срезались, и двери выбивались. И, это очень тяжело было пережить. Конечно, в доме уже собрались прихожане, чтобы отстаивать, но силы не равны, потому что свозились туда и прихожане, и больше того, что не прихожане.
Говорят о том, что существовали такие небольшие отряды захвата, которые могли перемещаться по селам. И также ложно собирались подписи людей, которые могли даже и не жить в этом селе, например.
У них село большое, и, в принципе, можно было из своего села, потому что, вы же знаете, что не все ходят в храм, но были собраны подписи те, кто, по сути, в храм ходили, может быть, раз в год освятить Пасху.
Наташа, а на ваш взгляд, здесь мотивировка тех, кто был за эту новую организованную, так называемую, организацию ПСУ, они это чем аргументировали? Тем, что им хочется иметь свою национальную церковь? именно чисто украинскую, такой этнофилетизм, грубо говоря?
Ну, я так точно не могу сказать, просто знаю, что на тот период были там люди, которые вообще в церковь не ходили, люди, которые были неправославными. Даже цыгане были на подворе, когда забирали. Естественно, там может быть пропаганда какая-то, ну, какая-то часть там, которые там Христос, Христос, главная Украина. Может быть, и были такие. Часть таких, часть других.
А вот те, кто врывался и в храм, и в дом, а с какими, так сказать, претензиями, лозунгами, они что они говорили?
Ну, хотим свою украинскую церковь. В большинстве случаев говорилось.
То есть даже объяснить, что такое каноничность, там
нет.
Диспут был невозможен.
Например, там они где-то услышали, что, может быть, антиминс батюшка забрал с храма себе в дом, и они даже не могли повторить это слово, потому что, ну,
они
где-то
знали,
слышали, но они точно не знают, что это такое. Такие были моменты.
Ну вот они ворвались в дом священника, где маленькие дети, где собрались прихожане. И что дальше было?
Они сказали, что у них есть документы, что у них есть свой священник, что они распределили там, ну, я не помню, там одну комнату как будто бы им оставляют, а остальные комнаты оставляют для нового батюшки. Подавали в суд, ну, чтобы было какое-то правовое решение, но оно как бы все равно ничем не завершилось, пришлось выбраться.
Освободить дом, да. И вот травмированные прихожане канонической церкви. Это колоссальный стресс, вообще такое горе фактически огромное. Вот выброшенное, можно сказать, на улицу. И как вот дальше складывалось? Потому что в интернете было много сообщений, я даже помню, читали мы молитву по соглашению, когда вот такая группа захвата двигалась к какому-то храму. По соглашению читали молитву задержания, и эти машины застряли где-то в поле, не доехали. Это было чудо. Причем призывал тогда молиться митрополит Сергий по его благословению. Но представить даже страшно, какое состояние было прихожан.
Да, я помню, как раз в этот момент я была у своей мамы, позвонила племянница, это матушка. А мы были на кладбище, что-то там готовили, убирали, это май месяц был. Она говорит: очень страшно, выбивают дверь, молитесь. Тогда батюшка открыл наш храм, ну, в селе моей мамы, мы пошли вместе с батюшкой и молились, потому что не знали, чем может завершиться.
Могли убить и покалечить?
Ну, может быть, не убить, но реально страх и стресс, потому что люди неадекватные, и крики, и...
Это беснование такое.
Да.
Наташа, как вот когда первый раз изгнали из основного храма и все переместились просто в дом причит к батюшке, как проходили эти службы, и что вот эти недобрые соседи из этого искусственного псу, как они себя вели, как это все выглядело?
Получается, что это ж как бы на территории храма дом священника. Одни люди приходили на службу к нам в храм, ну,
в канонический,
да, а какая-то часть людей шла в тот храм. Они просто включали там...
Трансляцию?
Ну, не трансляцию,
громкоговоритель.
Громкоговоритель, да, и включали вовсю. А у нас получается, что дом, как дом живой.
Дом маленький.
Ну, не маленький, но тем не менее прихожан, ну, как бы сразу определилось, ну, человек 70.
Но это очень немало для села,
да.
Это очень даже
Поэтому...
приличная община.
Сразу же как бы пришлось закрыть окна, потому что у нас служба начиналась раньше. У них как-то позже начиналась и быстрее заканчивалась. У нас раньше начиналось, я дольше проходила, приходилось, там много людей, но все-таки закрывать окна, чтобы, ну, слышно.
Чтобы эти три человека там или сколько там их набиралось. Но тогда же вы видели, что их мало было?
Не могу сказать, сколько как-то, ну, может быть, своим были заняты, не особо следили, сколько там. Поначалу, может быть, поначалу, они еще были в эйфории, да, больше ходило. Ну, не уверена, что сейчас такое же количество ходит людей, как раньше. Поэтому было, ну, немного тяжеловато.
Ну, вот вы говорили о том, что трудно было по внешнему виду определить, кто на чьей стороне. Вот расскажите об этом колоритном человеке с этим осылаецем, с чубом украинским, которого могли принять сразу за националиста.
Да, когда вот уже начался раздел, и люди определялись, кто уходит в каноническую, кто в новую. вновь созданную, то, конечно, ну, мы привыкли человека судить по внешности. И у нас есть прихожанин, который внешне, прическа такая.
Ну, да, сулэдец, казацкий.
Да, конечно, думали,
что... А казак оказался наш,
канонический. Да, только внешнее такое, а внутри истинный православный. И очень-очень помогал в восстановлении этого нового нашего...
Домика, да?
Домика, да.
А он еще оказался, что живет по соседству.
Ну, да? Сейчас, да, да, так получилось.
Наташа, а вот как бедная матушка пережила с детьми, и батюшка, как они это все пережили?
Батюшка молодой священник, после семинарии, после академии попал туда. Получается, что он смиренно внутри себя, он даже с матушкой не делился своими переживаниями и никогда их не осуждал. Вот что меня очень удивляло, я, ну, как бы по-родственному пыталась с ним, он когда встречал меня, когда я ехала, сначала, ну, как бы завести разговор в плане того, какие же они плохие. Он никогда в их адрес ничего плохого не говорил. Ну, заблуждаются, и все в себе. И даже с матушкой никогда на эту тему не делился.
А просто молился?
Просто молился, да, с терпением, смирением. И матушка, конечно, ну... пережила очень сильно. Очень этот стресс повлиял на здоровье. Она переживала за батюшку. Она никогда его... Ну, она бы могла ехать оттуда к родителям, но она батюшку никогда не оставляла.
И детки с ней.
И детки с ними были, да. Ну, вот когда уже вот в период, наверное, захвата, возможно, я не помню уже, может быть, их увезли оттуда. А вообще очень сильно переживала на нервной почве. Там все, и головные боли, и она очень-очень долго отходила, вероятно, еще и до сих пор есть как бы последствия, потому что пережила очень страшно. Вот реальный просто физический страх был, потому что да, не знали, чем все закончится.
Ну, милостив Господь, будем надеяться, что все-таки ситуация изменится, и Господь не оставит своих, Он уже не оставляет, мы это видим наглядно.
Да, да.
И вот пережили прихожане этого храма в честь святителя Николая Чудотворца вот эту беду, то есть они уже фактически являлись исповедниками, являются. И как дальше Господь их утешил, вот что сейчас?
Сразу же, это, по-моему, наверное, даже было воскресенье, может быть, когда захватывали, сказали убираться, ну вот, вот насильно убираться. Люди сразу там взяли там иконы, подсвечники вот из дома священника и перешли в дом прихожанки кассирши. Они сразу приняли в свой дом, чтобы служили, вот выделили, освободили место в доме прихожанки. Я точно не могу сказать, сколько они там послужили. Через некоторое время тоже прихожане предложили домик, старый сельский домик. Мама умерла, бабушка освободился. И...
Ну, у кого-то из прихожан.
Да, да, бабушка, из прихожан, да, да.
И они всем миром сделали
собрались,
ремонт, да?
Сделали ремонт, очень красиво украсили там и клумбы. И сразу сплотились. Ну, вернее, они уже сплотились в период, когда надо было отстаивать храм, защищать. Ну, и даже ночью дежурить, как бы уже четко определилась община. Просто были прихожане, а вот община уже определилась после таких событий, да. И когда уже была первая служба, уже, ну, как бы сделали ремонт силами прихожан, матушка говорит: «Теперь мне не страшно, я есть уверенность, что мы сможем построить храм». С Божьей помощью до сих пор они служат в этом храме.
В этом домике?
Да, ну, в доме, храме, домике. Недавно был престольный праздник святителя Николая Чудотворца. Были много свои прихожане, были гости, которые приехали. Много там знакомых, ну, которые уже не прихожане, но на праздник. И настолько ощущалась благодать в этой хатынке.
Потрясающе. А что происходило в том храме, который отняли?
Честно говоря, дом другой, чуть-чуть в стороне. Но я знаю, что почему-то с каких-то там... Они сразу начали делать ремонт в доме священника, потому что они выселили их под видом, что надо срочно сделать ремонт, потому что вроде как дом аварийный. Спилили высоченные туи, которые украшали эту территорию.
Но это дом причты, да, поэтому он,
да,
должен,
да,
принадлежать,
да,
священнику, который служит. То есть,
да,
они отобрали все и выкинули на улицу с детьми,
да,
священника. Но главное, что сплотилось.
Очень сплотились, да, да.
Наша каноническая церковь.
Детки приготовились на праздник, прям пели так в небеса, и даже благочины, или там, ну, кто-то из этих, кто был в гостях, говорит, чувствуется сильная молитва, и говорит, вы раньше так не пели, а сейчас с таким рвением. Ну, прихожане даже составили песнопение. душещипательно, слезно.
Это то, что люди пережили. Это вот исповедничество нашего времени. Наташа, ну у вас вот какие мысли? Вы как свидетель того, что было, это ваши родственники, и вы знаете и другие случаи подобные этому. Вот на сегодняшний день, что вам кажется, все-таки ситуация как-то изменилась на Украине?
Ну, на сегодняшний день, да, конечно, поспокойнее. Не знаю, как дальше будут обстоять дела. И я знаю, что есть все равно, продолжаются где-то там в Тернопольской области еще захваты, но ну, у них пока спокойно, с Божьей помощью.
Ну вот в Тернопольской недавно приходилось читать, там вообще охранников избили прутьями, причем милиция сидела, спрятавшись в машине, не вмешивалась, никто не вышел защитить этих охранников, которые, по-моему, были из прихожан даже, их зверски до крови избили.
Ну, как я вижу ситуацию, в любом случае, любые вот эти вот действия, они все равно как бы есть организаторы. То есть сами по себе люди, даже если они не вхожи, если они против, они никогда ну, не идут сам по себе человек. Да? А когда назначается дата, собираются, не знаю, там какая мотивация, но это
ну,
все равно организовано.
Наверное. Есть какой-то боевой отряд, может быть, даже финансово, так сказать, проплаченные, или это какие-то ярые такие националистические индивиды, которых, может быть, и не так много. А в основном ведь, ну, в селах тоже ведь есть как бы разделение, но те, кто пришел, уже давно разобрались. Каноническую церковь, кто пришел, все-таки стоят твердо, и в основном все держатся за авторитет вот своих священников канонической церкви. Все-таки более тяжелая ситуация как раз западнее.
Да, у них, ну, как бы вообще район ближе к Львовской области, поэтому они, ну, как бы первыми пострадали.
Ну, вот и сейчас родственник ездил во Львов, вот буквально после Рождества, и с таким удивлением вернулся и сказал, что во Львове вот этих факельных шествий нету, они там не ходят, почему-то приезжают ходить в Киев. То есть есть как бы для картинки, есть какая-то группа, как-то это все достаточно в заказном виде.
Наверное, все-таки в заказном, потому что ну, любой человек, какой бы он ну, не был, внутренне все равно за мир, за спокойствие и заняты своими семьями. Поэтому я думаю, что это когда организовывается, тогда и начинается. Сейчас, слава Богу, служат.
То есть вот если вот завершить наш короткий разговор, то все-таки чувствуется улучшение, да?
Ну, какая-то чуть-чуть появилась стабильность, надежда, и у них уже мысли строить свой храм в том же селе, потому что, ну, однозначно, когда был вопрос там выгнать батюшку нашего из села, истинное прихожане, община его не отпустили, сказали, батюшка, не оставляйте нас, и будем нам всячески содействовать, чтобы построить свой храм.
Спасибо вам, Наташа, большое.
Вам
помощи
спасибо.
Божией и вашим батюшкам, и вам. Наши прихожане в наших церквях молятся каждый Божий день. Все хотят мира, и все хотят, чтобы ситуация в братской Украине изменилась, особенно относительно церкви, и не только.
Спасибо, Господи.
Защити нашу церкву. Вы прослушали интервью с Натальей Ткачук, прихожанкой храма Русской Православной Церкви Украины, о гонениях на каноническую церковь и захват храма святителя Николая на Волыне. Прозвучала песня, написанная самими прихожанами после захвата их храма. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
В эфире программа «Благовещение».
Ответы на вопросы. Говорит протоиерей Дмитрий Смирнов.
Алло, Липецк, слушаем вас.
Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Вот была в Израиле, когда в греческих храмах часть нашей группы прикладывалась к иконам, которые на иконостасе у входа в алтарь. Вот, можно ли прикладываться? Потому что, когда я была в Киевской лавре и по незнанию в пещере приложилась, батюшка сказал, что в этом нужно будет покаяться. Спасибо.
Ну, везде разные обычаи. У нас обычно к местным иконам не прикладываются. А в Греции все что угодно. Пожалуйста. Это просто от обычая. Но никогда так не бывает, чтобы человек с благовением прикладывался к иконе, а в результате этого ему надо каяться. Что прикладываться к иконе – это грех. Тоже немножко странно. Поэтому везде разные обычаи. В Иерусалиме такой, в России такой. Сами принципы устали нашей веры, они одинаковые. Наш даже календарь одинаковый. И облачения, ну, практически такие же. Вот. А какие-то такие вот обычаи, да, у нас это не принято. Вот, а в Греции, как правило, храмы небольшие совсем. Очень такие, буквально там 10 человек поместится. Вот, и к иконам иконостаса, иногда даже в иконостас помещают чудотворные иконы. К ним вообще все прикладывают, ничего страшного.
Ответы на вопросы. Отвечал протоиерей Дмитрий Смирнов.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Илья Рыбаков. Борис Зайцев. Афон. Теперь я шел один. Чудесные каштаны, дубы, ясени покойным, ровным строем приближались, удалялись, молчаливо окружая меня. Дорожка была еще влажна и не так камениста, как в других местах. Погода менялась. Что-то в небе текло, путалось по-новому, туман расплывался, и не показалось удивительным, когда вдруг золотыми пятнами сквозь густую листву каштанов легло на сырую землю милое солнце. Началась его победа. Чем далее я шел, тем больше тишина священных лесов озарялась светом. Ложочки начали дымиться. Из непроходимой глубины нежно, музыкально, для нашего слуха всегда слегка заунывно, закуковала афонская кукушка. Кукушка, кукушка, сколько мне лет жить? Так спрашивали мы в детстве в родных лесах калужских. Так взрослым странникам в глухих фракийских горах вопросил я вещунью. Солнце все сильней, непобедимей сияло. Туманной синевой сквозь редеющие деревья глянуло море. Скоро показались и главы монастыря святого Пантелеймона. Монастырь святого Пантелеймона. Передо мною снимок, изображающий вход в обитель. Залитая солнцем четырехугольная сень, увенчанная куполом, вся увитая зеленью. Темно, прохладно под нею. Несколько монахов и в глубине врата, ведущие в крепостной толщины сумрачный проход на двор монастыря. Смотрю на колонны с коринфскими капителями, поддерживающие углы этого огромного крыльца, вспоминаю блеск афонского солнца, розовое цветение азалий, увивающих стены с небольшими заоваленными окошечками, откуда иной раз выглянет монах. Вспоминаю и переживаю те минуты, когда столько раз входил и выходил я этими тесными вратами. А сейчас в полутьме над входом едва различаю низ большой иконы, но я знаю, кто это. Не раз почтительно снимал я шляпу пред изображением великомученика и целителя Пантелеймона. История главного русского монастыря на Афоне, как и вообще появление русских на нем, сложна и заводит очень далеко. Сохранился акт передачи русским, дотоле ютившимся в небольшом скиту Богородицы к Силургу древоделия, захудалого монастырька Фессалоникийца в честь святого Пантелеймона. На месте несколько выше теперешнего нашего монастыря, где сейчас старый или Нагорный Русик. Русские получили монастырь Фессалоникийца в 1169 году. Вот с каких пор поднял святой Пантелеймон свою целительную ложечку, он с ней всегда изображается, над Русью. Почему монастырь Фессалоникийца, уступленный русским, им, очевидно, стало тесно в скиту к Силургу, назван Пантелеймоновским и сохранил это название, я не знаю. Об этом не упоминается в источниках. До конца XVIII века монастырем святого Пантелеймона был так называемый Старый или Нагорный Русик. Теперешняя обитель более нова. Около 1770 года монахи оскудевшего Русика спустились от него вниз, к морю, и, поселившись вокруг уже существовавшей кельи иерисского епископа Христофора, основали нынешний огромный монастырь, оплот всего русского на Афоне. Старый же Русик существует и по сей час, скорее, как небольшой скит с остатками древних стен и башни, пирга. Вот я раскрываю большой том истории монастыря, и на одной из страниц нахожу снимок со старинной чудотворной иконы святого, ныне находящейся во втором соборном храме Покрова Богородицы. Я не раз видел ее в церкви. Теперь рассматриваю подробнее. Она является как бы живописным житием святого. Вокруг лика изображены 14 наиболее замечательных событий его жизни. Святого Пантелеймона можно было бы назвать святым отроком. Таким его всегда изображают, таков он был в действительности. Царь в короне с наивно вырезанными зубцами сидит на троне. Перед ним мальчик с ореолом вокруг головы. Царь делает рукой знак одному из стоящих позади мальчика. Это царь повелевает Ефросину обучать святого врачебному искусству. Далее почтенный монах сидит у стола, мальчик перед ним слушает наставление. Затем мальчика оглашает Ермолай, над ним совершают крещение, и уже он воскрешает умершего. Вот он, несколько старше, врачует очи слепого, ребенка, раздает хлебы бедным. Пред тем же царем в той же зубчатой короне исцеляет расслабленного, которого приносят на носилках. Начинаются его страдания. За что мучают юношу, делавшего только добро? Значит, за то же, за что и Христа распяли. Вот его ужигают, привязав к дереву факелами, бросают диким зверем. Вот его нежное тело на страшном колесе. И, наконец, огромный воин усекает святого, стоящего на коленях. И глава эта, столь уже знакомая, в том же золотом нимбе, покорно лежит на земле. Как святая Цицилия есть образ страдалицы Девы, прославленной римскими катакомбами, так святой Пантелеймон есть облик целителя и утешителя отрока, укрепленной в Восточной Церкви. На некоторых иконах святой изображен с почти девической мягкостью лица, и на уединенном Афоне, столь строгом и чистом, это есть звук величайшей мировой нежности. Середину указанной иконы занимает его главный лик. В потоке света, сходящего сверху, юноша в нимбе держит в левой руке ковчежец, а в правой у него ложечка с крестом на конце. Он смотрит прямо в глаза. «Если у тебя болит душа или тело, подойди ко мне с верою и любовью. Я зачерпну из своего ковчежца доброго для тебя снадобья». Я видал изображение святого и в греческих монастырях, но особенно он утвердился в русских. Тысячи паломников поклонялись ему. Это преимущественно русский святой, как и Николай Мерликийский. Не потому ли он так привился у русских, что Россия более, чем какой-либо стране при ее великих, но подчас слепых силах и страстях, ее великой иногда тьме и карамазовщине, более чем кому-либо нужна целительная ложечка святого Пантелеймона. А русское сердце — легкоплавка. Оно охотно поддается трогательному, нуждаясь в очищении и исцелении. Оно без затруднения раскрывается на призыв кроткого великомученика. Монастырь святого врачевателя есть монастырь общежительный. Это значит, что его братья живет как одно целое, ни у кого нет собственности, никаких личных средств, хозяйства, стола, общая и трапеза. Монастырем управляет избранный пожизненно игумен, ныне глубоко уважаемый архимандрит, отец Мисаил. При жизни игумена ему избирается наместник, вступающий в должность по смерти игумена. В 1927 году, на второй день Святой Троицы, избран наместником, нынешнему игумену отцу Мисаилу, отец иеромонах Исхирион, взамен скончавшегося отца иеросхимонаха Иакима. Духовником братья Пантелеймонова монастыря состоит отец-архимандрит Кирик. Власть игумена в общежительных монастырях не ограничена. Основа этой жизни есть отсечение личной воли и беспрекословное иерархическое подчинение. Без благословения игумена ни один монах не может выйти за врата монастыря. Каждому из них он назначает послушание, то есть род работы. Таким образом, существуют монахи-рыбаки, дроворубы, огородники, сельскохозяйственные рабочие, виноделы, пильщики, а из более интеллигентных профессий — библиотекари, грамматики, иконописцы, фотографы и тому подобное. Сейчас в Пантелеймоновом монастыре около 500 человек братьев. Как живут эти люди в черных рясах, наполняющие четырехугольник корпусов вокруг собора? День монастыря заведен строго и движется по часовой стрелке. Но так как все необычно на Афоне, то и часы удивительные. До самого отъезда я не мог к ним привыкнуть. Это Древний Восток. Когда садится солнце, башенную стрелку ставят на полночь. Вся система меняется по времени года. Надо передвигаться, приспосабливаться к закату. В мае разница с европейским временем выходит около 5 часов. Так утренняя в Пантелеймоновом монастыре начинается при мне в 6 утра, в час ночи по-нашему. Она продолжается до 4-4.5 часов. Здесь и далее считаю по-европейски. За ней идет литургия до 6 часов. Следовательно, почти вся ночь уходит на богослужение, характерная черта Афона. До 7 полагается отдых. С 7 до 9 — послушание. Почти для всех. Даже глубокие старики выходят на работу, если маломальски здоровы. В лес, на виноградники, огороды, вывозят бревна на быках, на мулах сено и дрова. В 9 утра — трапеза. Затем до часу вновь послушание. В час — чай и отдых до 3. Послушание до 6 вечера. От 5:30 до 5:30 в церквах служат вечерни. Монахов на этих службах дневных бывает мало, большинство на работе. Но вечерни читают, вычитывают, как здесь выражаются, им и там. В 6 вечера вторая трапеза, если это не постный день. Если же понедельник, среда или пятница, то вместо трапезы полагается чай с хлебом. Вслед за второй трапезой звонят к повечерию. Оно продолжается от 7 до 8. Далее идет келейное правило, то есть молитва с поклонами в келье. После каждой краткой молитвы Иисусова, а также Богородица Дева, за умерших, о здравии живущих и тому подобное, монах передвигает четку на 1 шарик и делает поясной поклон. На 11-м большом шарике кладет земной поклон. Таким образом, лесофорный монах, низшая ступень пострижения, делает ежедневно 600 поясных поклонов, монотейный — около 1000, схимник — до 1500, не считая соответственных земных. На монашеском языке это называется «тянуть канончик». Лесофор тянет его 1.5 часа, схимник — до 3-3.5. Значит, лесофор освобождается около 10, остальные — около 11. Время до часу, когда начнется утренне, и есть основной сон монаха — 2-3 часа. Сюда добавляется еще нередко 1 утренний час и, быть может, 1 час среди дня после чая, так как у каждого есть и свои кое-какие мелкие дела, отнимающие время, то надо считать, что спят монахи не более 4 часов, а то и менее. Для нас, мирских, видящих эту жизнь, основанную на том, что ночью люди молятся, днем работают, очень мало спят и очень дурно питаются, загадка, как они ее выдерживают. Но живут, доживают до глубокой старости, сейчас большинство старики. Притом основной тип афонского монаха, как мне кажется, тип здоровый, спокойный и уравновешенный. Бедность русских монастырей сейчас очень велика. Нет России и нет поддержки оттуда. К счастью, есть земля, на ней леса, оливки и виноградники. Летом 1927 года монастырь Святого Пантелеймона сильно пострадал от лесного пожара. Пожар начался с леса Хиландарского владения и перекинулся на соседний лес Пантелеймонова монастыря. Уничтожено леса на 3 миллиона драхм, что наносит монастырю, и так очень бедному сейчас, огромный урон. Монахи ведут лесное хозяйство, покупают на вырученную муку, ловят немного рыбы, имеют свое вино и оливковое масло, овощи с огородов. Беда, однако, в том, что среди братьев слишком мало молодых. Это чрезвычайно затрудняет работу. Рабочие силы монастырей напряжены до крайности. Разумеется, старики не могут так работать, как молодые. Значит, на более молодых ложится как бы двойное бремя. Кроме своей братьи, монастырь Святого Пантелеймона поддерживает и пустынников, живущих в горах и лесах, в полной нищете. До войны монастырь довольно широко пользовался наемным трудом, теперь этого нет. И всякий молодой человек, стремящийся на Афон, должен знать, что там ждет его очень суровая жизнь, истинно подвижническая. Однако приток молодежи все-таки есть. Он идет теперь не из России, а из эмиграции.
Слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.